Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Воложанин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогой Сергей! Бог да благословит всех нас!
Спасибо, Господи! Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8 496 781 49 54. Отец Алексей, мы рады вас вновь приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас общая тема. Мы будем отвечать на разные вопросы. И первый вопрос от Ирины из Костромы. Являются ли иконы «Целительница» и «Млекопитательница» каноническими?
Ой, вы знаете, вот вопрос канонического отношения к иконе, он очень сложный. В каком плане? Ну, во-первых, здесь надо быть очень грамотным знатоком иконописи, в общем-то, к каковым я, наверное, не очень отношусь. Но что я хочу сказать, понятие каноничности иконы, оно достаточно сложно. Есть определенный канон, который предписывает писать так ли и так. Но мы же знаем, что есть иконы, которые за многие десятилетия, столетия, их вот образ сложился уже, они вошли в обиход, становятся почитаемыми и как бы принимаются уже как принятые образы. Ведь можно сказать, что Испарительница хлебов тоже не канонический образ изображения Божьей Матери. Вот. И таких образов очень много. И по большому счету изображение Троицы тоже не каноническое. Но мы же принимаем ее как икону. Поэтому в каждом правиле всегда есть исключение.
То есть некие правила есть, которые...
Ну, конечно. Ведь, знаете, если к канонам идти, то у нас вообще вся культура иконописи, наверное, уйдет куда-нибудь на второй план, потому что мы тогда вернемся вот к той иконописи, которая была в начале христианства. Она, не говорю, что она плохая, но она аскетическая, она строгая, она, конечно, в ней огромная духовность, но тогда весь пласт, который накоплен церковью за всю последующую историю, он куда-нибудь исчезнет.
Вопрос от Маргариты из города Выборг. Если после исповеди при разрешительной молитве была названа другим именем, будет ли считаться моя исповедь действительной? Ну, вероятно, священник ошибся, может, или не расслышал.
Ну, мог священник ошибиться, потому что иногда, знаете, как мы, когда приходим, подходим или к чаше, или на исповедь, невнятно называем свои имена. Ведь не зря же батюшка говорит часто, когда к причастию подходят, громко называйте свои имена. Вот, ну, мы пробубним что-то под нос. А хорошо, молодой, с хорошим слухом священник, вот он что-то понял, а старенький, может быть, не очень разобрался, да и переспрашивать не стал. Вот. А имя-то Господь все равно ведает, понимаете, а то, что названо, не названо. Молитва читается над конкретным человеком. Это, если покаяние искреннее, Господь прощает этот грех. Вот. Тут же невозможно за именем спрятаться от Бога.
У нас принято в церкви перед каждым причастием исповедоваться. То есть такая благочестивая традиция. Например, в Греции, да, все знают, что там раз в месяц. Ну, в общем, разная практика. А, вот, бывает такое, вот люди, недоумение, недавно был задан вопрос такой, когда священник в одной из учреждений, кажется, в каком-то институте, благословил причащаться тем, кто причащается, допустим, несколько раз в месяц, у него в храме на службе причащаться без исповеди. И люди очень удивляются этому. Почему вот такая практика, и особенно, вот знаете, они только приходят к вере и считают уже священника неправильным, потому что вот как так он разрешает причащаться без исповеди?
Ну, опять, он же разрешает не всем подряд причащаться без исповеди, а только тем людям, которых он знает, которые ходят у него, исповедуются и причаются. Он берет эту ответственность на себя. Правильно или неправильно? Ну, допустим, я так не поступаю. Могут быть, конечно, быть какие-то исключения, но все равно хотя бы уж разрешительную молитву над человеком прочитать необходимо. Но это опять наша традиция. В Греции почему не разделены эти два таинства? Они, по большому счету, в общем-то, абсолютно независимы. Таинство покаяния, таинство Евхаристии. Потому что не каждый священник имеет право исповедовать. у него должно быть благословение от епископа. Вот. Его священническое достоинство не дает ему сразу право по рукоположению становиться исповедником, то есть давать право решить и принимать грехи. И только человек, умудренный опытом, так же, как в греческих монастырях, там монах-священник, не каждый имеет право исповедовать. Там, у каждого есть свое послушание. И, там, допустим, духовник братья, как правило, игумен исповедует братью, а есть духовник для паломников, которые вот он исповедует. И их не так много, это не все священники, которые, как у нас, имеют право. Поэтому там это сложившаяся традиция. Поэтому ну, здесь у нас что-то принято, что-то не принято. Батюшка считает, что так должно быть. Ну, наверное, он знает, что он делает. Ему нести ответ перед Богом, а не тем людям, которые смотрят на то, как он это совершает. Другое дело, что это иногда развращает нас. Мы привыкаем... Почему хорошо исповедоваться перед каждым причастием? Это заставляет нас задуматься вообще над таинством исповеди, а прежде всего через себя пропустить еще раз осознание таинства Евхаристии, что мы соединяемся с самим Христом, что мы принимаем частицу тела и крови Христова внутрь себя. А когда вот мы идем к причастию без исповеди, ну, вроде бы так положено, так вот мы обедаем, нам положено пообедать, мы обедаем. Вот ну, положено в храм прийти и причаститься. Ну, я пришел и причастился. А до конца осознание своего недостоинства, вот, и осознание того, что причастие может быть не только в оставлении грехов, вот, но еще и в суд и в осуждение. Вот, поэтому.
Если, придя на исповедь, священник не разрешил причащаться, то есть на какое-то время может, но причаститься хочется, и человек идет к другому священнику, и тот разрешает.
Я считаю, это неправильно. Вы же пришли к священнику и принесли покаяние в своих грехах. И, наверное, вы же сами выбрали того священника, к которому идти. Поэтому, получив благословение, должны это благословение выполнять. Если вы считаете, что этот священник не прав, ну, во-первых, тогда не надо было идти к нему, к этому священнику. Вот.
Кто же знал, что запретит-то?
Ну, значит, было за что. Не просто ж так попался батюшка-самодур, который запретил. Mm-hmm. Вот. Иногда у нас бывают священники, которые проявляют излишнюю строгость. Но, опять, их же знают люди, знают, к кому они идут. Поэтому это их право. С другой стороны, мы проявляем милосердие. Вот Господь к нам проявляет милосердие, и мы тоже стараемся проявлять милосердие. Но раз получили благословение, так вы стараетесь его выполнять. Это так же, как в жизни получается, когда у нас люди начинают бегать по батюшкам, по старцам и спрашивают благословение на какое-нибудь дело до того момента, пока не услышат того ответа, который их устраивает. Вот. Но это неправильно. Или получив благословение старца, они его начинают не выполнять, а потом говорят, как все плохо и как нехорошо в нашей жизни. Ну, потому что не умеем мы ввергать свою жизнь в послушание. Вот. Поэтому раз уж вы пришли на исповедь, а тут лицемерие получается. Благословение получили, не выполнили. Ну что, сейчас пойду он к другому получу. Он батюшка добрый, сейчас он меня простит. Но здесь вот беда. Или умолчало, что вот батюшка там тот не допустил и наложил епитимью. Вот, пришла. А если уж сказал, что вот там ваш собрат вот из этого же храма или соседнего, которого вы можете знать, наложил на меня такое-то прещение за тот-то, вот, то, наверное, здесь священнику надо было подумать как-то этот вопрос или все-таки послать этого человека, чтобы он урегулировал решение данного вопроса тем священником, который наложил прещение. Вот, ну, или как-то самому постараться... Вот, не так автоматически отменять благословение другого священника, потому что мы идем добровольно, а нас никто не принуждает. И, наверное, вот это наша гордыня, которая порой подвигает к тому, что а как же так, как вы вообще имели право, я хотела. Но мы вообще в этой жизни много чего хотим, но не все идет нам на пользу и не все правильно. Поэтому вот сейчас, когда вам запретили, может быть, вы и задумаетесь действительно над тем, что вот, а может, я действительно не готов был к принятию святых Христовых тайн. И, может, Господь через этого батюшку сегодня меня, мне дает возможность не совершить больший грех и не принять тело и кровь в суд и в осуждение, а осознаться, покаяться, исправиться, выполнив епитимью, прийти со смирением и принять волю Божию, и тогда действительно, принеся покаяние, мы принимаем причастие в оставление грехов наших.
Ну, действительно, епитимии-то не такие большие. В Древней Церкви вы это по 15 лет отлучали от Церкви.
Ну, к сожалению, я еще раз говорю, что у нас бывают иногда священники с чрезмерной ревностью, вот, и строгостью. Но, как правило, прихожане их знают. Вот. Но здесь еще раз говорю, правда, есть. Можно с этим батюшкой поговорить. Если действительно чрезмерно что-то налагается, как-то есть для этого священный начальник, который можно решить, который тоже поставлен для того, чтобы вот, иметь вразумление того духовенства, которое подвержено их попечению.
Дед Алексей, есть звонок от телезрителя.
Хорошо,
давайте послушаем. Сергей. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня интересует вот такой вопрос. Есть такое высказывание «непорочное зачатие». Вы понимаете, о чем речь. Но у меня сразу возникает сомнение, потому что получается, что мы все, даже те, кто законно в браке живут, и святые, и даже Божья Матерь, получается, были зачаты порочно. То есть, как это сочетается с тем, что в Бытие, в первой главе, или в книге Бытие говорится, что Бог осветил брак и сказал, плодитесь, размножайтесь. Получается, что мы размножаемся в пороке.
Да, да, спасибо за вопрос. Вот, рад слышать нашего постоянного телезрителя, который дозванивается, ну, по крайней мере, практически каждую передачу, которую мне Господь дает возможность здесь с вами общаться. Ведь вы говорите о том, что Господь благословил брак, и действительно, Господь благословил брак, сказал, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, но сие благословение было дано до грехопадения человека. Когда человек нарушил заповедь Божию, Господь что сказал? И в муках будешь рожать детей своих. И вот это рожание в муках как бы является тем грехом первородным, который на нас присутствует. Вот, порочное зачатие, потому что уже не было вот этого благословения Божьего в той полноте, в которой оно давалось до грехопадения. А вот Христос все-таки был лишен этого. Это было не в сближении двух человек, мужчины и женщины, которое привело к последующему рождению человека, как это было и у Божьей Матери, у нас у всех. Вот. А Христос – это все-таки воплощение и рождение, непорочное зачатие. Это великая тайна Божия, которая совершилась. Вот, через Рождество девство, сохранившее Матерь Божию, является нам вот это великое чудо Божье, которое Господь явил нам всем. Какие-то вещи мы принимаем на веру. Не все понятно нашему уму.
Католикам было непонятно, они ввели догмат в своем учении. У них Богородица тоже непорочного зачатия. Даже был такой комичный случай. У нас в Москве как раз храм, вот костел католический, как раз непорочного зачатия. Когда они прислали в начале 90-х епископ, он так назывался, епископ непорочного зачатия. Потом уже, когда поняли всю комичную ситуацию, уже поменяли ему вот титул, так сказать. Вот разные такие.
Ну, вы знаете, то, что касается братьев-католиков, ведь когда мы отпадаем от истины, то потом мы все глубже и глубже и глубже уходим. Вот, ведь не было же у них этого догмата. И появился он гораздо позже, их отделение от Матери Церкви. И не он тогда стал камнем преткновения в разделении наших двух церквей, православной и католической, восточной и западной. Вот, вопрос о сошествии Духа Святого был основным краеугольным камнем, вот, который тоже они привнесли. Вот. Мы же существовали какое-то время, не мешало нам, и принимали мы один символ веры, и все было. А потом вот это лукавствование, мудрование о чем-то, оно приводит, к сожалению, человека ко многим заблуждениям.
Вопрос от телезрителя из Перми. Есть женщина, с которой я хочу связать свою жизнь, но она состоит в браке, венчалась. Муж изменял ей, пил, и в итоге стал инвалидом первой группы. И вопрос такой. Одобрит ли церковь наш союз, если она с ним разведется? Мы с ней уже 10 лет вместе. Мужа она жалеет и ухаживает за ним. Можно ли остаться вместе и получить прощение? Несколько сбившийся вопрос такой.
Да не сбившийся вопрос, в общем, понятный. Человек-инвалид, человек, с которым она прожила и живет до сих пор. Вот. Понимаете, пока он был жив-здоров, ведь почему она не уходила от него в тот момент, когда у него все было хорошо? У нее же был такой шанс. Она же понимала, что он от нее гуляет, пьет, значит, ему есть на это здоровье, но тогда она от него не уходила. Сегодня, когда он пребывает в физической немощи, может быть, тут сложно говорить в этой ситуации, что конкретно, но ведь мы даем обетование, что Бог сочетал человек, да не разлучает. Это все равно, что вот монах устал от монашеской жизни, от тяжести этой жизни, и начал его устраивать совсем по-другому, оставил монашество свое. Вот. Нет, это я считаю неправильно. И на чужом несчастье своего счастья не построишь. Здесь очень сложно судить. Но поскольку они венчаны и до сих пор даже не разведенные, вот ставить вопрос о том, чтобы бросить человека больного, сейчас развестись и вступить в брак с другим человеком, я думаю, что это неправильно.
Еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Да-да, задавайте ваш
вопрос. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, это вот раба Божия Любовь из города Королёва, Московская область. Подскажите, пожалуйста, вот когда заказываешь благодарственный молебен, можно любому святому, святого писать, Матерь Божия, или только Иисуса Христу?
Ну, в принципе, вы знаете, ведь если мы заказываем благодарственный молебен, есть молебное пение, благодарение Богу за те благодеяния, которые Он нам посылал. Если мы обращались за молитвенной помощью к какому-то святому угоднику, и по его молитвам Господь нам даровал то или иное наше прошение, то, конечно, не святой дает, а только по его молитвам Господь являет свое милосердие, дать или не дать нам то или иное. Конечно, мы можем поблагодарить и этого святого, заказав ему благодарственный молебен, но прежде всего мы должны благодарить Бога за то, что Он явил свое милосердие по отношению к нам, проявив то или иное благодеяние.
Угу. Отец Алексей, вот вы говорили про монашество. Если монах нарушает обет и уходит в мир, каков итог вот его жизни? Что это значит вообще в его жизни?
Ну, не знаю, Сереж, лучше вот этого не прочувствовать в своей жизни. Вот.
Есть же такие случаи, к сожалению.
Есть случаи, но иногда это, может быть, правильно бывает, когда человек, не выдержав или по молодости не осознав полноту того действия, которое совершает, принял монашество необдуманно, вот, а потом ушел из монашества. Мы совсем недавно на радиостанции «Вера» как раз у нас была такая тема о монашестве. Вот. Надо серьезнее подходить. Вот этот искус послушания, он должен быть достаточно продолжительным, чтобы человек мог разобраться в себе, чтобы потом не возникало таких коллизий, которые, во-первых, пойдут на вред самому человеку, вот, а потом и через какие-то его немощи пойдут на вред Церкви Божией, понимаете? Потому что ведь вот некоторые наши грехи, они остаются нашими личными до тех пор, пока они не получают какой-то внешней огласки, а тогда они уже наносят вред Церкви Божией, а Церковь, она непорочная, а это только мы со своими такими вот какими-то немощами ее... Есть большое количество людей искренних, хороших, поэтому по человеку нельзя судить о Церкви. А когда человек принимает решение такое, но иногда бывает более честно, знаете, когда человек сказал, что он не справился, вот, слагает в себе обет, вступает, допустим, в брак, живет в браке, воспитывает детей. Вот. Это может быть более честно. Но сложно сказать. Вот, Господь, ты дал добровольный обет. Безусловно, мы, может быть, и совершаем на своем жизненном пути те или иные ошибки, но для этого Господь дает покаяние. Надо все-таки стараться покаяться и вот пронести тот... то обещание Богу, которое мы дали. Вообще все, что делает христианин в этой жизни, нужно делать из любви. Из любви не к себе, не к окружающим, а из любви к Богу. Тогда и жизнь будет счастлива, и все остальное будет счастливо. Вот. Если хочешь ты быть священником, то ты задай себе вопрос, ради чего ты хочешь быть священником? Ради того, чтобы получить хороший, богатый приход, ради того, чтобы получить какой-то материальный достаток, вот, или для того, чтобы служить Богу. Вот. И если ты любишь Бога, то Господь, вот он на пути человеку дает все, что человеку нужно. Другое дело, что я тоже это всегда подчеркиваю, нам, как людям, всегда кажется, что нужно гораздо больше. Вот. А если мы идем за тем, о чем я вначале говорил, то что бы нам Господь не давал, нам все равно всегда будет мало. Поэтому если мы из любви, мы готовы всегда и везде служить. И тогда человек будет счастлив, потому что он будет находиться в общении с Богом. А когда вот он идет ради чего-то и этого не получает, тогда вот он несчастным получается. Так вот и в брак, когда вступаем, вот до конца осознайте, ведь вот здесь тоже Господь являет нам пример любви. Если это ваша страсть, которая сподвигла вас сегодня, и вам кажется, что вот вы на всю жизнь, или все-таки задумайтесь, а вот насколько вы сможете с этим человеком пройти всю свою жизнь, потому что вы Богу даете обещание. Вот. А у нас получается так, раз дали обещание, два обещания, порой и третий раз пытаемся дать обещание.
Это привычка.
И все время до конца, и каждый раз с новой любовью, потому что это не любовь, а страсть. Любовь – это есть жертва. Вот. Когда из любви к кому-то мы проявляем жертву. Господь к нам проявил любовь. Он жертву принес за нас с вами. Мы добровольно идем. То есть никто же насильно никого в монашество не гонит. Вот. Или никого не заставляет вступать в брак. Или вступать на путь священства насильно. Ты должен сам добровольно избрать этот путь. Если ты это делаешь из любви к Богу, то и служение твое будет совсем другим. Если ты это делаешь из каких-то других соображений, вот иногда на пути встречаются искушения, иногда теряется любовь у человека. Вот, наверное, и любовь к Богу тоже, наверное, изначально ее не было, а была такая влюбленность неосознанная. Вот, это плохо тоже, страшно, когда монах теряет любовь к Богу, или священник.
Скоро пост великий, уже подготовительная неделя, в субботу пели уже покаяние. Такой особый настрой, конечно, создается в эти дни. И тема вот борьбы со страстями, которую сейчас, наверное, будем говорить почти каждый день, и священники в проповедях это будут говорить. Вот когда у тебя в душе уже закрался соблазн, и ты уже хочешь совершить что-то, ну, возьмем, например, ну, страсть блуда, и у тебя есть выбор, ты сейчас можешь совершить или не совершить, и ты сейчас внутри себя договариваешься, что нужно делать, так или не так. И
это хорошо, когда такая борьба есть, Сережа. Иногда некоторые борются так, вот, согрешить, вот, да ладно, вот согрешу, а потом покаюсь, пойду.
Именно
вот
так
это,
и думаю.
Это
да,
еще
да.
хуже, это как еще хуже.
Пословица, не согрешишь, не поисповедуешься.
Это гораздо хуже. Это вот, когда осознание того, что я сейчас согрешу грех, потом я искренне покаюсь, уже искреннего покаяния не очень получится. Ну, как опыт показывает. Оно, конечно, может быть, но нельзя торговаться с Богом, понимаете? Вот или-или.
Мы как договариваемся.
Мы же понимаем, что это грех. Не только блуда, но там много-много всяких других, может быть, как нам кажется, не таких крупных. Вот. Но мы же их осознанно совершаем. Вот беда в чем. Должны совершаться, стараться этого не делать.
Человек колеблется. Как все-таки вот в правильную сторону склонить чашу весов?
Понять, насколько ты любишь Бога. Вот тут и проверка твоей любви появляется. Люблю ли я Бога больше, или все-таки грех, он выше меня? Вот. Иногда бывает, человек не задумываясь совершает какой-то грех, вот по неразумию своему. Вот. Но это тоже, знаете, как незнание закона не освобождает от наказания, от его исполнения. Так, особенно здесь, когда мы знаем, что это грех, ну уж тогда готовься нести ответ. На страшном суде тот судья нелицеприятный. Здесь можно найти себе оправдание, здесь можно даже батюшке объяснить, почему вдруг в той или иной ситуации я совершил совершил тот или иной грех. Вот, и с точки зрения человеческой это, может быть, будет оправдано. Вот, а там-то от нас уже ни оправдания не будет, ни адвоката не будет. А Господь скажет, вот твои одни дела, твои другие дела. И чего их оказывается-то больше, не совсем понятно. И то покаяние, которое мы потом принесем, неизвестно, насколько оно искренне будет. Вот, и вычеркнет наш грех из списка.
Еще один вопрос, батюшка. Давайте послушаем наши телезрители. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, Стамбул беспокоит утра Бабовиана. У меня такой вопрос. Вот сейчас многие верующие читают акафист «Нечаянная радость». Ну, у меня знакомая, она в храме работает, она говорит, если хочешь, присоединяйся. Но я все-таки решила узнать, можно ли это делать без благословения батюшки или идти за благословением все-таки.
Ну, во-первых, никто вам не... Спасибо, Анна, за вопрос. Вот, никто вам не запрещает читать акафистов. Есть сборники акафистов. И не только «Нечаянной радости», вот, но у нас же сейчас многое придумывают, там «Неусыпаемый псалтырь», когда разбивают там по часам, вот один час я читаю по времени сегодня, там, к акафизму, потом, значит, читает кто-то другой, вот, сутки разбивает, вот она как бы непрерывно псалтырь читает. Плохо ли это, хорошо? Наверное, все-таки хорошо, потому что молитва все равно совершается. В каком принципе читается акафист там у вас? Делите ли вы этот акафист между собой частями, или вы читаете этот акафист полностью? Полностью. Да, ну читайте полностью, это же хорошо. И не только «Нечаянной радости», да. Завтра вот...
Батюшка, если вот у меня, допустим, вечером есть время, и у меня вот душа лежит, вот какой у меня есть акафист, я его могу взять и прочитать?
Да, конечно, конечно, конечно. Но главное, чтобы это не шло, знаете, во вред вашему повседневному правилу, утренним, вечерним молитвам. А то у нас получается, мы иногда на себя берем много элементарного, то, что мы должны делать, каждый день мы не делаем, а вот на подвиг чего-то большего мы стараемся совершить.
Я утренние молитвы читаю, но иногда не успеваю, когда вот я на двух работах, поэтому...
Ну, понятно, вот она акафист время находим, поэтому утренние и вечерние молитвы, они нам предписаны уставом церковным, а в уставе церковном есть, на самом деле, один правильный акафист, это акафист Божьей Матери, который читается в субботу акафиста Великим Постом, вот, а все остальные акафисты – это творчество, благословленное церковью. Вот. Поэтому прославить того или иного угодника Божьего, которого вы почитаете, любите, или прославить Матери Божьей через чтение акафиста – это огромное счастье, потому что они, на самом деле, очень содержательны, если мы в них будем вчитываться, вслушиваться в каждое слово, звучащее из них. Вот. А, к сожалению, иногда у нас бывает, мы протараторим, мы не понимаем вообще, о чем говорился этот акафист. Поэтому читайте, и Бог благословит вас. Это хорошее, благое дело. Но не забывайте про повседневные молитвы.
Спасибо. Спасибо, батюшка. Буду помнить. Я помню, читаю, и вечерний я читаю. Но иногда, правда, присаживаюсь, но так...
Спасибо, наши телезрители, за вопросы. А вот как раз последняя фраза. Вот иногда присаживаюсь. У нас такое истовое православие.
Вы знаете, как хорошо говорят старцы в этом. Лучше сидя думать о Боге, чем стоит думать о ногах больных. Вот. Поэтому разные ситуации бывают. Конечно, хорошо гореть перед Богом, как свечечка стоять, вот. Но когда, к сожалению, иногда одолевают какие-то человека немощи, особенно это с годами бывает. Одно дело, что если он сел и спит, сидит, как бывает иногда часто на молитве, если ты не один молишься, не сам читаешь, вот, а с кем-то, то есть вот кто-то читает молитву, а ты являешься соучастником этой молитвы, тот в кресле, особенно если ты сидя, это делаешь, то больше соблазна уснуть или еще что-нибудь, если это утром рано какое-то правило или еще что-то. Вот, поэтому нет, молитва.
Главное, к как это все, посыл, да? Как,
да.
Знаете, был такой случай на фоне. Вот, в каком-то монастыре, уже не помню, идет ночной всеношный бдение, и вот мне говорят, вот там смотри, старец сидит, святой там, ну вот, как-то мне расписывают, там просто какие-то наши русские. Мне интересно, ну, действительно, почитаемый старец, не часто увидишь у нас в России, или наоборот, как-то привыкаешь, а тут вот в Греции Афон. Я украдкой прошел как раз на то место, чтобы на него хотя бы посмотреть. И вроде служба идет, что-то там двигается, все так ярко, так красочно, вот это по-гречески. Я смотрю, а он просто спит в стасиде, так ночью устал, тоже как человек простой.
Ну, опять, это нам кажется, что он спит, а что ну, там у него внутри...
Все равно так интересно
вот,
было.
Это... У каждого человека такой же, каждый слаб. Конечно, каждый, как... конечно, такой же. Конечно, но только вот его труды и молитвенное дело мне даже во сне гораздо, как Владыка Петерим во время моего пострига говорил, я видел, говорит, старцев, которые и во сне перебирали четки, понимаете? Не просто, что это привычка, а то, что это молитвенное дело не продолжалось даже и во сне. А кто из нас сейчас с четками спать ложится, даже из монахов? Ну, может быть, кто-то и ложится.
Мы этого не видим.
Вот, не видим, да.
Как научиться быть милосердным к людям?
Ну, как Господь к нам милосерден, так и мы должны стремиться. Вот. Можно ли это быть ко всем милосердным? Перефразирую отца Иоанна Крестьянкина, невозможно, но мы должны, потому что мы христиане. Как этому научиться? Это дар Божий. Во-первых, себя воспитывать надо. Во-вторых, надо у Бога просить, чтобы Господь где-то наше сердце умягчил. Если сердце умягчится, тогда, может быть, и милосердие побольше у нас появится. Вот. Мы же любим, когда к нам терпимы. Вот. Но сами не всегда терпимы к другим появляемся. Это очень сложно. Это, скажем так, это годы труда повседневного, молитвенного и той работы, на которую вот старцы проводили над собой. Тоже у них не сразу же святость появлялась, за исключением, может быть, там единицы. А годами, десятилетиями достигалось, когда человек достигал вот этого чувства милосердия, всепрощения, не обращения внимания на недостатки других людей, а видение в них прежде всего образа Божия. Вот. Это дар Божий, который Господь дает. Но к этому надо стремиться, надо трудиться, уметь одергивать себя, уметь наставлять себя, уметь с грехом бороться. И когда встает между нами выбор, совершить грех или не совершить, вот, мы задумывались об этом, то, наверное, вот, может быть, попытаться не совершить грех. И этот маленький шаг будет на пути ко всеобщему милосердию.
Отец Алексей, еще один звонок.
Да,
наши телезрители. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка и ведущий, вопрос такой. Если есть колдовство...
Да-да-да, мы вас слышим.
Если есть колдовство, то могут ли люди, занимающиеся этими делами, приходить в храм и вредить людям?
Спасибо за вопрос. Конечно, приходить в храм они могут, и никто им, наверное, не запрещает приходить в храм. А что значит вредить людям? Ну, само колдовство – это, так понятие, зло, которое не может совершать добра. Вот. Поэтому, безусловно, оно приносит только вред. Но если мы люди верующие, то мы должны понимать, кто против нас, если с нами Бог. Вот. Если у нас есть это осознание этого, то ни один колдун нам страшен не будет. Я просто в своей тогда еще практике мальчишки совсем будучи, моя двоюродная сестра, ныне покойная тоже, вот ты, говорит, в храм ходишь, спроси у батюшки, вот, на меня, наверное, наколдовали. Я вот задал этот вопрос батюшке тогда, и тот вот вопрос, который, ответ, который я от него получил, он у меня... Теперь уже и в моей практике священнической остается очень простой. Кто против нас, если с нами Бог? Могут сделать плохое? Могут. Когда? Только тогда, когда мы отступили от Бога и не чувствуем Его присутствия с собой. Он с нами всегда, а вот мы не всегда с Ним. Вот этот момент, когда мы не с Ним, безусловно, могут быть и плохие деяния. А так никто вам никогда не навредит, если вы верите в Бога, что Господь, Его сила, сила честного и животворящего креста ограждает нас.
Спасибо большое, спасибо, Господи, спасибо.
Помоги, Господь.
А вот правда ведь бывает, говорят, сглазил. Там сглазили человека и так далее. Бывает, находят какие-то иголки, вот разные случаи. Вот люди рассказывают разные истории от того, как там с кем-то они пообщались. И даже придя на исповедь, даже начиная церковную жизнь, их начинают люди преследовать, какие-то неурядицы, угрожают и так далее. Вот как с этим бороться? Вот действительно, если ты попал вот к такому человеку, который занимается там колдун, еще что-то, какие-то сверхъестественные силы, там еще что угодно.
Ну, опять, если ты по неведению к нему попал, понимаете, вот мало ли, пригласили в гости, пришел, а это оказалось, люди мало знакомы. Другое дело, когда ты целенаправленно шел к этому человеку, для того, чтобы там у тебя успехи в работе были, еще в чем-то судьбу свою, будущее узнать, вот, тогда за все в жизни платить приходит. Как в современных сказках и в фильмах фэнтези, особенно где вот про магию говорится, у каждой магии есть своя цена. Вот, поэтому, когда обращаетесь, братья и сестры, вы к каким-то провидцам, ясновидящим, гадалкам, целителям, помните, что у каждого дела, которое они совершают, есть своя цена, и не только материальная, которую вы за это платите, но еще вот эта частичка вашей бессмертной души, которую вы разрываете на части. Вот об этом помните. Но если с нами Бог... Вот, то для нас нет преград. Мы, конечно, не пойдем тогда, если мы чувствуем присутствие Божие к ним, что Господь откроет нам нашу судьбу только тогда, когда нам это надо будет, вот, и полезно будет для нашего с вами состояния. Вот, и пошлет нам с вами то, что нам нужно будет. Но только надо уметь уповать на волю Божию, чего у нас часто нет. Просите укрепления в вере. Будет в нас крепкая вера, все вокруг нас будет совсем другим. И не нужно будет обращаться ко всем этим людям, о которых только что говорили.
А когда в церкви просишь что-то у Бога, есть ли этому цена?
Не, ну если ты не требуешь. А потом Господь ничего нам не дает за что-то. Он не предъявляет, сейчас отдам тебе это, но вот за это я у тебя возьму что-то. Вот. Он смотрит, там цена одна, полезно нам это или не полезно. Если Господь там что-то не дает, то, наверное, это не полезно для нашего с вами спасения, для дела нашего спасения. Мы, конечно, можем добиться этого какими-то другими путями, можем иногда даже выклинчить у Бога. Вот. И Господь может сказать, ну раз ты так этого хочешь, вот ты не получай, не понимаешь вразумления, но вот ты не понимаешь, что тебе это не нужно. Хочешь, получи. Получил, потом начинаешь жалеть, зачем, Господи, я у тебя все это просил, зачем все это произошло. Вот. Придерживаться, я считаю, всегда правила такого. Мне, конечно, Господи, хочется, но не моя, а твоя воля пусть будет. Если есть твоя воля, пусть совершится. Нет твоей воли, как бы мне этого не хотелось, пусть это разрушится.
Опять же слова, да, смиренным дает благодать. Да? Кто да. Смиряется, тот и получит. Сейчас часто осуждают нашу церковь, священноначалие, в том числе и патриарха. И вот случай одних людей, когда они, искусившись какими-то речами, чем-то, может быть, нехорошим, это их дело, там, клеветой на церковь и так далее, они все-таки не могут уйти там в другую веру, в секту, понимают, что это православие, они выбирают альтернативу. Для них альтернатива почему-то явилась старообрядческая церковь. Вот как наша церковь относится к старообрядцам сейчас? Вообще это нормально ли вообще вот это?
Ну, во-первых, ненормально осуждать священноначалие. Вот. Судить всегда легче, понимаете? Вот. А вот, простите, понять гораздо сложнее бывает. Чужие грехи, они всегда гораздо виднее, особенно людей, которые занимают какое-то властное положение. Мы можем осуждать президента за его какие-то неправильные, как нам кажется, поступки, премьер-министра, губернатора, главу города, еще кого-то. Вот. Но нам кажется, что там неправильно, но мы не знаем всей полноты тех или иных поступков, это всей полноты того или иного действия. Поэтому осуждать не надо, надо жить самому, стараться быть достойным христианином. Господь все равно все управит. И если они где-то неправы, ну, наверное, Господь по нашему внутреннему состоянию, если мы будем готовы, он и управит это все по-другому. Также и то, что касается церкви. Мы осуждаем священноначалие. Вот. Нужно ли это? Ведь мы не на их месте. Мы не знаем, как тяжело нести тот крест, который возложен. Мы за себя порой не умеем отвечать, понимаете, за свои поступки, за свои грехи. Вот. А здесь приходится отвечать не только за себя, не только за ту небольшую приходскую паству или какую-то, которая дана тебе. Вот. А если это епископ, он отвечает за церковь Божью, потому что каждая епархия – это отдельная церковь. Вот. А уже не говоря о святейшем патриархе, который отвечает за всю полноту русской православной церкви. Очень тяжело вести этот корабль по бушующему морю. И ведь самое страшное, что со всех сторон не пытаются помочь, и чтобы этот корабль прошел ровно, а наоборот какие-то препятствия выставить. И как мудрому кормчему святейшему приходится порой ему, наверное, очень нелегко. Если каждый из нас попытается сам исправить себя, стать добрым моряком на этом корабле, который будет делать добрые дела, который будет дышать со своим капитаном в унисон, то тогда, наверное, и церковь будет немножко другая, и жизнь вокруг нас будет другая, и осуждение должно от нас. Не судите, и не судимы будете. Каким судом судите, таким судом и вас судите. Потому что иногда внешние какие-то вещи, они абсолютно не отражают внутреннего переживания, внутреннего сострадания. И, к сожалению, мы не всегда до конца понимаем тех или иных шагов в данный момент, совершаемых тем или иным человеком, потому что мы не имеем полноты той или иной картины окружающего нас мира и того, что происходит в этом мире. Кому дано много, с того и спросится много. А вот нам, может быть, не так много дано, поэтому мы должны Бога благодарить за то, что и спросится с нас чуть поменьше. И ни в коей мере мы не должны осуждать священноначальников, должны за них молиться, чтобы Господь их укреплял, помогал сохранить то стадо, которое им верено в полноте, чтобы ни одна овца не отбилась, вот, а чтобы это стадо только приумножалось. Помоги, Господь, вот, нам, братья и сестры, с вами быть добрыми христианами, чтобы не видеть и не осуждать, а прежде всего пытаться исправить самих себя, не мир вокруг нас, а самим в этом мире.
Отец Алексей, еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да-да-да, задавайте вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вопрос. Это вас беспокоит Надежда из Нижегородской области. Вопрос по псалтерю Божьей Матери. Вот псалтерь от Давида, там в каждой кафизме три славы. Вот я читаю три славы, две славы о здравии, одно о упокоении. А вот псалтирь Божьей Матери, песня вместо славы. Как вот можно здесь вот читать о здравии и упокоении?
Ой, вы меня прям в тупик поставили своим вопросом, я даже не знаю, как к нему отнестись.
Псалтирь Божьей Матери.
Вот. Но есть такое, да, у нас, к сожалению, в народе есть такое народное творчество. Вот. Да, наверное, можно, а почему же нет? Любая молитва, за которую мы поминаем, тоже хорошо. Вот. Но, скажем так, я, честно скажу, я с этой практикой не очень знаком. Вот. Если с псалтырью Давидовой мы все-таки и в богослужении сталкиваемся, и в повседневной своей жизни должны сталкиваться, то вот здесь уже это как бы особое послушание, как вас ваш духовник благословит. С этим вопросом вы должны подойти к тому священнику, у которого вы окормляетесь, и вообще как бы вот сверх того молитвенного делания, которое предписывает нам церковь, вот, все, что сверх того, мы должны брать благословение и все-таки жить, стараться здесь в этом отношении в послушании. А если батюшка благословляет, то он вам и объяснит, как это делать. Когда-то я пришел к владыке Петериму, говорю: владыка, вот я из Лавры, когда уезжал после пострига, говорю: батюшка, а какое правило теперь совершать? Он говорит: а ты спроси у владыки, потому что ты у него послушание несешь, вот, он лучше знает, какое тебе правило определить в силу твоей загруженности. Я приехал к владыке, говорю: владыка, а какое правило совершать? Он говорит: как все. Вот, вот так я как все, как могу, так и совершаю свое молитвенное делание. Понимаете, вот вы, поэтому лучше конкретик, чтобы вам конкретизировать тот духосвященник, который вас окормляет. Как вам правильно это делать? Спасибо.
как помянуть родственников, если они не имели никакого отношения к церкви, усопшие родственники, имеется в виду?
Ну, опять, если они хотя бы были крещены все-таки, то за них можно помолиться, как за блудших, отступивших, вот, попросить у Бога какого-то милосердия, может быть, по отношению к ним. Вот. А если люди даже и не крещены были, или, как правило, иногда бывают люди, которые совершают грех самоубийства, творите милостыню. Вот. Ради них, ради спасения их души. Помогите кому-то малоимущему. Вот. Но не так, чтобы не откупиться. А это не разовая помощь должна быть, а это вот должно быть образом вашей жизни. Во искупление вот тех людей. Вот это будет и память о них. Может быть, через вот эту жертву Господь как-то и простит.
А если не знаешь, были ли они крещены, и все равно вот пишешь, это грех? Это может какое-то неправильное какое-то действие?
Ну, вообще, на самом деле, если мы подаем так называемые заказные записки, которые идут на литургию, на Евхаристию, частицы, которые вынимаются и подаются, то все-таки надо писать тех людей, которых мы знаем о том, что они крещенные, вот, и их подавать. А за всех остальных никто же вам не мешает в этот момент стоять и молиться самому в храме, прося Господу. Вот, Бог знает, Бог ведает. Мы не знаем, Господи, но ты знаешь все. Поэтому вот на твое милосердие, уповаем, в твои руки предаем. А мы, как люди, воздыхаем об этих людях, желая, чтобы они все-таки получили спасение, как говорят, с краюшку, но в раюшку. Вот. Чем, может быть, хорошие места, но в погибельном аду, понимаете. Вот. Потому что ад, он и есть ад.
Вот вопрос такой задают, допустим, тот же и Ленин, он был крещеный и венчался в нашей церкви. А за него молиться можно? Ведь столько крови пролил.
Да молиться, вы понимаете, научитесь за себя вначале молиться. Научитесь искренне молиться за тех людей, которые самые близкие ваши. А у нас же, понимаете, мы порой бываем, за себя молиться не умеем, а уже пытаемся за весь мир молиться и отмаливать. У него есть свои родственники, которые за него помолятся, вот, если они сочтут это нужным, вот, и будут просить Бога. А вам Господь дал возможность молиться за себя, вот, и за своих ближних. Молитесь за них. А что уж будет в день страшного суда с этим человеком, вот, Господь уже определит сам. Потому что не только мы молимся о их здравии, но если сколько людей вопиет, праведников, направленных на смерть, может быть, не непосредственно этим человеком. Но человек не просто отказался от церкви, а человек, который выступал, открыл, почитая его труды, да, чем больше сегодня мы закроем церкви, арестуем священников, понимаете, тем лучше будет для революции. Вот. Это осознанно. Был ли момент покаяния у него перед смертью? Мы этого не знаем, нам об этом никто никогда не говорит. Поэтому давайте его совесть оставим на совесть, на решение Божье. Вот, а мы все-таки будем стараться не осуждать его, а принимать как данность нашей истории с вами. Вот. Так же, как не обожествлять кого-то, допустим, из наших, там, как по отношению к Ивану Грозному, да, вот, мы не знаем, мы не жили в то время. Как история показывает, наверное, не самый кровавый государь, не только в России, а вот в том мире, в котором он жил в то время, даже брать по отношению к Европе, если, к просвещенной нашей теперешней. Вот. Но не надо, не сотворите себе кумира ни в чем. Бог видит дела лучше, чем мы с вами. Вот. Поэтому Господь даст свою оценку в день страшного суда, а мы давайте все-таки думать о себе, о своем спасении, о своей душе и о том, как мы живем, не как кто-то жил до нас, а так, как мы живем сегодня, насколько мы с вами являемся достойными христианами. Вот. Это самое главное, что в жизни христианина должно быть.
Спасибо, Господи, отец Алексей, за эту беседу. Мы сегодня отвечали в основном на вопросы наших телезрителей, которые нам присылали. в нашу редакцию. И, конечно же, отдельное спасибо тем, кто нас смотрит и звонит. Звонит всегда к нам в эфир. Это очень приятно. Вот лично я хотел бы
поблагодарить. Спасибо, Сергей. Спасибо, дорогие телезрители. Хотелось бы сегодня поздравить всех Ксении с Днем их Ангела. День, правда, церковный уже начался другой. Вот, но все-таки блаженная Ксения Петербургская, память которой мы праздновали сегодня с утра. Все небесные покровительницы, тех, кто носит имя, то укрепит вас Господь ее молитвами. Вот. Ну, а нас всех поздравляю с наступившим уже днем, когда Церковь Божия празднует икону Божией Матери, утоли мои печали. Вот. Мы часто тоже обращаемся к Богу, чтобы Он нашу печаль утолил. А кто самая большая ходатайца за нас? Это Матерь Божия. Помоги всем нам, Господь.
Спасибо, Господи. Я напоминаю, что в гостях у нас был благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Воложанин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.